Глава 12. Ноэль. Афины. 1946 год. У Константина Демириса был свой личный авиапарк, особое место в котором занимал переоборудованный самолет «Хоккер Сидли», составлявший гордость хозяина. Самолет мог взять на борт 16 пассажиров и имел предельную скорость около 500 км в час. Его экипаж насчитывал 4 человека. Внутреннюю отделку самолета выполнил Сорин, а Шагал расписал стены салона. Вместо обычных жестких кресел в салоне поставили удобные мягкие и добавили к ним дорогие диваны. В хвостовой части разместилась роскошная спальня, а рядом с кабиной экипажа — современная кухня. Когда Демирис или Ноэль летали на этом самолете, то непременно брали с собой повара. В качестве личных пилотов Демирис выбрал себе греческого летчика по имени Пол Метаксас и бывшего пилота истребительной авиации английских ВВС Иоанна Уайтстоуна. У коренастого симпатичного Метаксаса с уст не сходила добродушная улыбка. Он очень весело и заразительно смеялся. Раньше Метаксас работал механиком, потом освоил профессию пилота и служил в английских ВВС. Он участвовал в битве за Англию, и там судьба свела его с Уайтстоуном. На земле рыжеволосый, высокий и необыкновенно худой, Иоанн напоминал застенчивого, неуверенного в себе школьного учителя, впервые попавшего в класс захудалой школы для трудных подростков. В воздухе Уайтстоун полностью преображался. Это был прирожденный летчик. Природа наградила его редкой способностью ориентировки в воздухе, чего нельзя приобрести ни в одном летном училище. Уайтстоун и Метаксас 3 года вместе участвовали в боях и высоко ценили друг друга. Ноэль часто пользовалась этим большим самолетом, сопровождая Демириса в его деловых поездках или просто летая в свое удовольствие. Она познакомилась с обоими пилотами, но почти не обращала на них внимания. Однажды она услышала, как они делились между собой воспоминаниями о своей службе в английских ВВС. С тех пор Ноэль в каждом полете обязательно заходила в кабину экипажа, чтобы побеседовать с пилотами, или же приглашала их к себе в салон. Она поощряла их рассказы о годах войны и, не задавая прямых вопросов, узнала, что Уайтстоун был офицером связи в эскадрилье Ларри Дугласа, до тех пор, пока тот не оставил службу в английских ВВС. Она выяснила также, что Метаксас попал в ту же эскадрилью гораздо позже, когда Ларри уже ушел оттуда. Ноэль стала уделять больше внимания английскому пилоту. Побуждаемый и польщенный тем, что любовница его босса проявляет к нему интерес, Уайтстоун, не стесняясь, рассказывал ей о своем прошлом и надеждах на будущее, о своем увлечении электроникой. Муж его сестры открыл в Австралии небольшую фирму, занимающуюся производством и продажей электронной аппаратуры, и Уайтстоун очень хотелось присоединиться к нему, но не хватало денег. «При такой жизни», — пожаловался он как-то Ноэль, смущенно улыбаясь, — «мне никогда не осуществить эту мечту». Ноэль по-прежнему раз в месяц ездила в Париж для встречи с Кристианом Барбе. Он наладил связь с частным сыскным агентством в Вашингтоне и постоянно получал сообщения о Ларри Дугласе. Осторожно прощупав Ноэль, сыщик вызвался посылать ей сведения об интересующем ее лице в Афины, но она ответила, что предпочитает приезжать за ними сама. Барбе лукаво улыбнулся и заговорщическим тоном заметил: «Понимаю, мадемуазель Паш». Значит, она не хочет, чтобы Демирис узнал о ее интересе к Ларри Дугласу. В голову сыщика запала мысль о шантаже. «Вы оказали мне большую помощь, мсье Барбе», — заявил Эммануэль, «и при этом вели себя в высшей степени осторожно и благоразумно». Он елейно улыбнулся. «Благодарю вас, мадемуазель Паш. Все мое дело построено на осторожности и благоразумии». «Вот именно», — подтвердила Ноэль. «Я знаю, что вы ведете себя рассудительно, потому что Константин Демирис ни разу не упоминал мне вашего имени. Как только он сделает это, я тут же попрошу его уничтожить вас». Она говорила приятным, спокойным тоном, но ее слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Барбе посмотрел на Ноэль долгим растерянным взглядом и, облизнув губы, заикаясь, произнес: «Я заверяю вас, мадемуазель, что я никогда не стану». «Я в этом уверен», — перебила его Ноэль и ушла. На борту рейсового самолета, увозившего ее в Грецию, Ноэль взяла полученный от Барбе конверт, достала из него лист бумаги и прочла следующее. «Сыскное агентство, полная гарантия. Вашингтон, округ Колумбия, улица Д, дом 1402, по делу номер 2-179-210, 2 февраля 1946 года. Уважаемый мсье Барбе, один из наших оперативных сотрудников имел встречу с доверенным лицом нашего агентства в отделе кадров авиакомпании Pan American. Ваш подопечный считается опытным боевым летчиком, но у компании возникли подозрения, что он недостаточно дисциплинирован для успешной работы в большой организации, имеющей сложную структуру. Поведение вашего подопечного в личной жизни остается прежним. Мы подробно охарактеризовали его в наших предыдущих сообщениях. Мы установили, что он часто посещает различных женщин, с которыми знакомится на улице. Он остается у них на срок от 1 до 5 часов. Мы полагаем, что ваш подопечный завел с этими женщинами случайную половую связь. Имена, фамилии и адреса упомянутых женщин имеются в нашей картотеке. При желании вы можете получить их. В связи с тем, что ваш подопечный поступил на новую работу, имеется основание полагать, что его поведение изменится. В случае получения от вас соответствующего запроса мы продолжим наблюдение. Счет прилагается. С искренним уважением, Р. Рутенберг, инспектор-распорядитель». Ноэль положила сообщение обратно в конверт и спрятала в папку. Затем закрыла глаза и откинулась на спинку кресла. Она представила себе Ларри, который мучается и не находит себе места от того, что женился на нелюбимой женщине. Воспользовавшись его слабостями, эта женщина заманила его в ловушку. Его новая работа в пассажирской авиакомпании может задержать осуществление задуманного Ноэль плана, но она терпелива и со временем вернет себе Ларри. Сейчас ей предстояло предпринять кое-какие шаги, чтобы ускорить события. Иоанн Уайтстоун был в восторге от приглашения Ноэль Паш пообедать вместе. Поначалу он льстил себя надеждой, что попросту понравился ей. Однако все их встречи проходили мило, но без малейшего намека на интимность. Ему ясно давали понять, что он лишь состоит на службе, и Ноэль оставалась для него недосягаемой. Уайтстоун часто ломал голову, что же Ноэль от него нужно. Не страдая отсутствием ума, он почувствовал, что для нее эти случайные встречи имеют гораздо большее значение, чем для него. В этот день Уайтстоун и Ноэль отправились на автомобиле в приморский городок, где пообедали вдвоем. Ноэль надела белое летнее платье и сандалии, распустила свои волосы и никогда еще не казалась ему такой красивой. Уайтстоун был обручен с живущей в Лондоне манекенщицей. Она отличалась своеобразной красотой, но не шла ни в какое сравнение с Ноэль. Пилот вообще не встречал женщин красивее Ноэль и завидовал Константину де Мирису. Правда, Ноэль всегда представлялась Уайтстоуну более желанной уже после непосредственного общения с ней. Когда он находился рядом с ней, то всегда побаивался ее. Ноэль заговорила о его будущем. Уайтстоун подумал, уж не хочет ли она по заданию де Мириса проверить его преданность своему хозяину. «Я люблю свою работу и намерен оставаться на ней до тех пор, пока не постарею и не разучусь ориентироваться в воздухе». Ноэль внимательно посмотрела на него и догадалась о его подозрениях. «Вы меня разочаровываете», — с грустью заметила она. «Я всегда считала вас более целеустремленным». Уайтстоун окинул ее пристальным взглядом. «Я вас не понимаю. Разве вы не говорили мне, что хотели бы когда-нибудь создать свою компанию по выпуску электронного оборудования?» Он вспомнил, что как-то невзначай сказал ей об этом, и его очень удивило, что она не забыла о его планах. «Это несбыточно», — ответил он. «Чтобы создать такую компанию, нужно иметь уйму денег». «Для человека с вашими способностями», — возразила ему Нель, — «отсутствие денег не помеха». Уайтстоун не знал, что ответить, и почувствовал себя не в своей тарелке. Ему нравилась его нынешняя работа. Он никогда в жизни столько не зарабатывал. Летать приходилось не так уж много, да и работать было интересно. В то же время ему надлежало постоянно находиться в распоряжении эксцентричного миллиардера, который мог вызвать Иоанна в любое время дня и ночи. Такое положение вносило сумятицу в личную жизнь, и невеста была отнюдь не в восторге от его работы, несмотря на высокую зарплату. «Я поговорила о вас с одним из моих друзей», — поведала ему Ноэль. «Ему нравится вкладывать деньги в новые компании». Она настойчиво убеждала Уайтстоуна и делала вид, что принимает живое участие в его судьбе, но не увлекалась и вела себя так, чтобы он не заподозрил ничего дурного. Важно было не пересолить. Уайтстоун поднял голову и впился глазами в Ноэль. «Он весьма заинтересован в вас», — продолжала она. Уайтстоун сделал глотательное движение. «Уж и не знаю, что вам ответить, мисс Паш». «Я и не требую от вас немедленного ответа», — успокоила его Ноэль. «Наоборот, я даю вам время подумать». Минуту он молчал, размышляя над ее предложением. «А господин Демирис в курсе этого дела?» Ноэль заговорщически улыбнулась. «Боюсь, что господин Демирис не одобрит этого. Он не любит терять ценных работников, а вы прекрасно справляетесь со своими обязанностями. Тем не менее...» Она сделала небольшую паузу. «Полагаю, что такой человек, как вы, имеет не меньшее право на счастье, чем он. Разумеется, если, — добавила она, — вы не собираетесь всю жизнь гнуть спину на кого-то другого». «Ни в коем случае не собираюсь», — поспешно ответил Уайтстоун, и тут же понял, что таким образом уже взял на себя определенные обязательства. Он внимательно вгляделся в лицо Ноэль, стараясь определить, не подстроила ли она ему какую-нибудь ловушку. Но она выражала полное понимание и сочувствие. «Любой способный труженик мечтает завести собственное дело», — сказал он в свое оправдание. «Вы совершенно правы», — согласилась Ноэль. «Хорошенько подумайте, потом мы вернемся к этому разговору». «Пусть это останется между нами», — предупредила она. «Даю вам слово», — заверил Уайтстоун. «И большое вам спасибо. Если из этого что-нибудь получится, будет действительно здорово. У меня такое чувство, что обязательно получится», — улыбнулась Ноэль.